Категория программы 16+.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Добрый день, мои дорогие радиослушатели. Рада вас слышать каждый понедельник в 15:00 после новостей и немножечко погоды и наводить вам погоду в доме. И вот я каждую неделю здесь ради вас. Сегодня мы поговорим про очень интересный факт. Факт взаимосвязи дизайна и развития промышленности, так сказать. Расскажу вам про 10 предметов, изменивших историю дизайна. А почему они изменили, об этом вы узнаете как раз в сегодняшней нашей передаче. Если вам это очень интересно, то на сайте tvrgomel.by в разделе подкасты вы всегда сможете переслушать все, абсолютно все наши программы 24/7. В любое время года, дня, утра, дня, ночи, неважно. Если вы хотите поучаствовать в нашей программе, то у вас есть возможность написать на номер Viber прямо в прямой эфир 29 код 34 11 34 8. И я с радостью отвечу на все ваши вопросы, конечно же, касательно дизайна, ну и нашей темы. И тогда начнем. Как же связана форма бутылки, допустим, соевого соуса Кикаман со взрывом атомной бомбы в Хиросиме? Ага. Откуда взялось название KitchenAid и какое отношение чемоданы Римова имеют к самолетам? Об этом и не только об этом я буду сегодня рассказывать. Вообще, что такое промышленный дизайн и предметный? Предметный или промышленный дизайн появился в Англии в 18 веке. В эпоху первой промышленной революции стало понятно, что для выпуска массовой фабричной продукции требуются люди. Естественно, обладающие несколько иными навыками, чем художники и ремесленники. Так появилась профессия, угадайте, какая? Дизайнер! Это человек, который придумывает и как будет выглядеть изделие, и как оно будет устроено с технической точки зрения, и как оно повлияет на человека, на его психологию в целом. Вот, собственно говоря, чем занимаются дизайнеры. И неважно, какую сферу они выбирают, это всегда такая, знаете, многогранность. В течение 19-20 веков предметный дизайн менялся и развивался. Появилось множество новых направлений. От чисто творческих, где, в принципе, не надо какая-либо техническая, какой-нибудь технический склад ума, до узкотехнических. И мы выбрали с вами сегодня несколько историй, про которые я скажу, как, собственно говоря, какая есть взаимосвязь, допустим, да, от идеи дизайнерской и до ее воплощения в жизнь, и как она связана с тем временем, в котором мы живем. Немного говорю запутанно, но смысл такой, что появляется у нас какая-то идея, допустим, у нас был дизайнер, появилась у него какая-то идея, и на первых порах человек думает, что это какая-то сумасшедшая идея. Вот если, кстати, у вас есть какие-то интересные бизнес-идеи, либо вы придумываете что-то новенькое и думаете, что это никому не надо, то сегодня вы точно почувствуете уверенность в себе и даже задумаетесь, а может мне это как-то развить, да потом запатентовать, потому что все идеи, неважно, какие бы они ни были, которые внесут благо в наше общество, имеют место быть. Вот, и даже вот, допустим, если подумать про какие-нибудь скрепки, про какие-нибудь держатели или что-нибудь другое, а вот эти мелочи, кстати, они всегда несут какой-то дизайнерский подтон. Люди очень часто любят вот эти все мелочи покупать на подарки, потому что они несут какую-то интересную изюминку, да, вот вы покупаете, допустим, не просто пакет подарочный, а вы покупаете коробочку, да, вот как бы новый такой тренд складывать подарок в коробку. Вот так появились вот эти вот все гифт-боксы и все в этом, все на это похоже. Какие из именно вот этих элементов вошли в историю благодаря невероятно удобной конструкции, каким-то удалось изменить быт людей, и мы ими пользуемся сейчас, и лично у меня даже эти вещи были, ну, как бы их прототипы уже немножко такие, с изменениями, да, с улучшениями, и какие-то они из них изменили культуру и мир. Начну я с мельницы для перца и соли. Ну, это обычная, как, знаете, перченка и соленка, как принято называть их в нашем современном мире, в нашем обществе. Производители Peugeot когда-то создали модель Z. Вот сейчас просто можете отвлечься, если вы на работе, загуглите модель Z, как выглядели вот эти невероятные мельничка и перничка, перчничка, не знаю, как правильно сказать, которые были изобретены в 1874 году. едва ли не единственный предмет, который дошел до нас из 19 века и практически, представляете, без изменений. Это первая кухонная механическая мельница для кофе. Она была выпущена в 1840 году на одном из заводов французского промышленной династии, основанной в 18 веке. Как раз это был завод «Пежо», который в тот момент являлся человеком широких интересов. И, в числе прочего, строителем был еще и мельниц. И у него, представляете, сложилась такая вот идея. А что, если это все совместить? Вот, кстати, если вдруг сейчас у вас как-то так придет гениальная идея, вот вы, допустим, чем-то занимаетесь, и вы такие: а может быть, это можно автоматизировать? Угу. А может быть, это можно нарисовать? А может, это можно как-то сделать и продать еще кому-то? То слушайте дальше внимательно. На протяжении истории Peugeot производили самые разные вещи. А мы знаем на самом деле только про машины. Но, тем не менее, это были и пружины, и инструменты, и текстиль, и швейные машины, и велосипеды, и, конечно же, автомобили. На заводах использовалась сталь. Была даже своя запатентованная марка для изготовления пил и дерева. Из бука, который в изобилии рос в семейных угодьях, они делали ручки для инструментов. Представляете, это как интересно, да? До нас доходят только вот отголоски, что Peugeot и Peugeot. А оказывается, тут прям такая династия. В 1874 году появилась первая мельница для перца и соли. Она была сделана из стали и бука и называлась «Модель Z». Сегодня она называется «Бистро». В 1896 году братья Эжен и Арман Пежо, не сойдя во мнение о дальнейшем развитии компании, что бывает очень часто, поэтому не рекомендую заводить бизнес с друзьями и родственниками. Это, наверное, даже могло пойти и оттуда. Кстати, не только оттуда. Есть очень много фирм, которые так вот и развалились. Но они не развалились, они просто пошли каждый по своему пути и оставили оба свой вот этот современный теперешний логотип со львом. Вот, и почти за 150 лет производство Peugeot экспериментировало с материалами для корпуса, выпускало модели из фарфора, металла и пластика, но классическая буковая мельница никогда не исчезла из линейки. Один брат стал заниматься конкретно этим, как предметным дизайном, а другой брат продолжил заниматься машинами. Вот так вот, друзья мои. И вот это вот как раз то, что пришло к нам аж из 1874 года. Что еще дошло до нас, практически без изменений, но сейчас вы прям улыбнетесь, потому что отголоски вот следующего предмета, вы, если у вас особенно есть дети, или если вы любите мультики Pixar, то вы прям даже узнаете, про что я буду говорить. Я буду говорить про настольную лампу Original 1227, которую изобрели в 1935 году. Практически, без каких-нибудь лет 12-15, почти 100 лет назад. И до сих пор эта идея живет, она сохранилась. И хотя создатель Original 1227 решал чисто инженерную, а вовсе не дизайнерскую задачу, бывает и такое. Этот предмет стал каноническим. Его лампу можно увидеть не только в офисах и квартирах, но и на официальной заставке компании Pixar. Я вам даже больше скажу. У меня микрофон, в который я говорю в нашей студии «Гумель Плюс», он практически похож на вот эту лампу, про которую я вам сейчас рассказываю. На самом деле она была создана больше для инженеров, для архитекторов в то время, чтобы она была на такой металлической ножке и хорошо освещала прямо над вами стол, на котором вы рисуете, работаете, чертите, собственно, занимаетесь какой-нибудь документацией. Но эта лампа сейчас, за время получила огромную популярность. Ее вот такие часто используют. Причем здесь IKEA, тут не только она. На самом деле это очень-очень удобная конструкция. И даже конструкция как для держателей чего-нибудь. Я знаю, что салоны, где девушки занимаются маникюром, они тоже очень часто покупают именно эти лампы. И на официальной заставке компании Pixar и британских почтовых марках вы также можете увидеть эту невероятную лампу, помните, которая прыгала и потом прыгала по одной из буковки «И», по-моему, да? А конструкцию придумал инженер Джордж Карвер Дин, специалист по пружинно-рычажным механизмам из компании Horseman Car. В 1929 году она обанкротилась, и у Карвер Дина появилось свободное время. И вот самое интересное, когда ваша жизнь, я прям люблю так все свои 5 копеек вставить, потому что постоянно у меня идут какие-то интересные инсайты. Если вдруг в вашей жизни стало мало работы, либо компания, в которой вы работали, обанкротилась, либо что-то не так, то потратьте это время с умом. Просто сядьте И поймите, что в вашей жизни освободили время для того, чтобы вы, может быть, изобрели что-то невероятное. Если вам этот эфир резонирует, то прям слушайте дальше. В своей домашней мастерской он стал разрабатывать механизм, конструкцию которого напоминала руку. Карвардин пытался добиться того, чтобы она двигалась в разных направлениях и фиксировалась в любом положении без дополнительных механизмов. В 1932 году появилась лампа на тяжелом основании, которая балансировалась благодаря системе пружин и рычагов. И он запатентовал изобретение и предложил лицензию одной из компаний. А что сделала дальше эта компания, я вам расскажу через пару минут. Не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
А я продолжаю рассказывать свои сказки про промышленный дизайн. Сегодня у меня прям сказки-сказки. Обычно я пытаюсь вас что-то научить, рассказать, подсказать, чтобы вам жилось легче в вашем ремонте. А сегодня просто очень полезная, очень интересная информация, которая должна, наверное, либо разбавить ваш прекрасный день, понедельник. Он не тяжелый, он прекрасный. Главное, поменять к нему отношение, если вдруг у кого-то это не прекрасный день. У меня он самый лучший, потому что я провожу эфиры каждый понедельник 15:00 на радио Гомель Плюс 103.7 FM. Вы также можете мне написать на номер Viber в прямой эфир 29-код 34-11-34-8 и переслушивать постоянно нашу прекрасную передачу «Школа дизайна» на сайте tvrgomel.by в разделе «Подкасты». О чем мы сегодня говорим? Мы говорим сегодня про промышленный дизайн и про предметы, которые вошли в наш обиход. Обиход немножко изменились, но они так хорошо внедрились и поменяли нас, поменяли наш мир. И сейчас мы рассказываем про невероятно интересную, красивую лампу для инженеров. Для меня она красивая, потому что я по первому образованию еще и архитектор. Вот, поэтому это все мне очень близко. Лампа Original 1227. Которую вы можете видеть на ролике Pixar, мультиков Pixar. Вот это как раз про нее. Собственно говоря, ее изобретатель, мы закончили на том, что он предложил патент этой лампы одной из компаний. И в 1934 году в массовой продаже появилась первая версия лампы с четырьмя пружинами. Она стала невероятно популярной, и она невероятно популярная до сих пор. А уже через год компания представила новую версию под номером 1227, вот, про которую мы сейчас и говорим. В ней было три пружины и трехуровневая база в стиле арт-деко. Представляете, у нее даже есть стиль, делавшая лампу более уютной, и которую можно было, особенно в те времена, как раз это было время арт-деко, так сказать, вот нам еще модерн, но там много всего на самом деле было, и чтобы она вписывалась не только в строгий офис инженера-архитектора, либо конструктора, либо какого-нибудь человека, который занимается чертежами, вот, либо которому надо подсвечивать свой стол, вот, а также, чтобы ее можно было использовать и дома. В рекламе лампы в качестве особых достоинств подчеркивалась точность фокусировки луча и энергосберегаемость. Кстати, про энергосберегаемость тоже шли большие разговоры, потому что что-то я вот помню про Эдисона и про его лампочки, что-то он там изобрел, какую-то суперэнергосберегающую тогда, но ее не пропустили, чтобы лампочек продавалось больше, да, вот как бы деньги были в первую очередь. А вот с этой лампой получилось. Несмотря на новые версии разные стили, вот силуэт лампы, принимающий разные позы, оставался неизменным. И в 1937 году права на использование конструкции приобрел один норвежский дизайнер Якоб Якобсен. Его фирма Luxa ASA выпускала скромную и более утонченную версию лампы под названием Luxa Aladdin. Как раз эта лампа, появившаяся в первом коротком анимационном фильме Pixar, стала символом кинокомпании. А компания, которая как раз их и производила в результате переименования, вот потом и вовсе стал называться Angel Pose, как-то так. Дальше поговорим с вами про кухонный миксер KitchenAid. Все девушки, у которых есть планетарные миксеры, либо те, которые о них мечтают, это типа меня. Ну, я просто о них мечтаю, мне на самом деле он не нужен. Он просто очень красивый. Это, знаете, как туалетный столик. Он очень красивый, но по большей части для многих дам, которых я знаю, для которых мы их делаем в дизайне, он бестолковый, к сожалению. Но зато он несет главный свой эффект, это, конечно же, поднимать вам настроение и озарять вашу комнату чем-то необычным. Ну, а сейчас про кухонный миксер. В 1908 году инженер Герберт Джонстон из компании, очень длинное название, создал первый стационарный миксер. Идея пришла ему в голову, когда он увидел, как в пекарне замешивают руками тесто по кругу. То, что делают все, у кого нет планетарного миксера до сих пор. Модель совершенствовалась 11 лет, и в 1919 году вышла новая версия. Она называлась H5. Весила 30 килограмм и стоила огромное по тем временам $189. Но, если честно, вот нормальные планетарные миксеры примерно сейчас столько и стоят. От $200. Новый миксер дали протестировать домохозяйкам, одна из которых сказала, сейчас вам переведу, неважно, как вы это назовете, но это лучший кухонный помощник KitchenAid, который у меня когда-либо был. Естественно, потому что у нее тогда не было ни пылесоса, ни стиральной машины. Ну, может, были домработницы, но сами понимаете, что чаще всего люди готовили сами. В том же 1919 году от Hobart отделилась отдельная компания, которую так и назвали KitchenAid, кухонный помощник. Перед сотрудниками стояла задача облегчить, сделать компактнее и надежнее. В 1927 году был выпущен миксер модели G. Он был невероятно удобный и произвел фурор на рынке домашней техники. Представляете, у меня аж прям мурашки побежали. Вот мы сейчас с вами живем во время, когда мы присытились уже всякими разными гаджетами. У нас есть уже и система умных домов, которая за нас очень многие вещи решает. И Алисе скажи, она тебе все настроит, подстроит, расскажет. И не надо в библиотеку ходить за нужными, за какой-то нужной информацией. А здесь, представляете, вот вы просто уберите в своей жизни все, вы все делаете руками. И тут у вас появляется хоть какая-то... Вот даже вот просто подумайте про стиральную машину. И уже становится понятно, что это, какой фурор это тогда был на рынке 100 лет назад. Один из самых знаменитых дизайнеров в те времена, Эргмонт Аренс, вот, и в прошлом владелец популярного книжного магазина в Нью-Йорке, вот, он очень точно отнесся к дизайну вот этого вот кухонного помощника. В 30-е годы, с концом Великой депрессии, после реформ президента Рузвельта в США случился бум потребительской экономики. И компании конкурировали между собой, пытаясь создать удобные и полезные вещи для идеальной семьи среднего класса. Вот это вот American Dream, это как раз вот про те времена. Как сказал другой знаменитый дизайнер того времени, Раймонд Лоуи, что уродливое не продается. Поэтому все должно быть и удобное, практичное, и красивое, и безопасное. И взял за правило и реформировал миксер. И также снизил цену на $55. Но это, наверное, какая-то маркетинговая штука, да, для того, чтобы продавалось еще лучше. Вот. И дизайн миксера был настолько точным, простым и узнаваемым, что его силуэт стал зарегистрирован торговой маркой. Уже 80 лет миксер выпускается в этом виде. Кстати, можете его просто KitchenAid просто загуглите. Это я обращаюсь к тем, кто сейчас как раз вместе со мной в процессе и смотрит картинки всего, про что я рассказываю. Вот. А в 1997 году Музей современного искусства Сан-Франциско назвал его иконой американского дизайна. Вот этот миксер – один из примеров того, как инновации в промышленном производстве влияют на повседневную жизнь. Производители сделали первый бытовой миксер из самых качественных материалов и использовали в нем самые надежные механизмы. Не меньшее значение имеет внешний, благодаря которому покупатели влюбляются в линейку продуктов KitchenAid. Вот, и я, кстати, все время замечаю, что вот там даже мои клиенты делятся, знаете, на несколько категорий. Есть люди, а чаще из них это мужчины, которым надо только практичное. Женщины в основном смотрят глазами, влюбляются глазами, и им надо, чтобы было красиво. А вот здесь как раз принцип, когда смешалось все два и даже три пункта. Это как раз и практичность, и эстетика, и функция. Ну, вот функционал – это практичность, да, и как бы еще как помощь, как влияние на душу, что ли, человека. Ну, вот, вот эти вот три кита, и поэтому, мне кажется, вот такие вещи, в которых вложена душа, и когда люди думают о других людях, вот они живут очень долго. Поговорим сейчас с вами про тележку для супермаркета. Казалось бы, что такое просто тележка, которой мы пользуемся каждый раз, приходя в супермаркет? Ну, кстати, наши тележки, у нас в тележке не так давно появились. Может быть, каких-то там, не знаю, лет 15-20. Я помню, как мы еще все с корзинками ходили. А с авоськами, кстати, я вообще не против авосек. Смотрела как-то передачу про то, что авоськи на самом деле экономили ресурсы. И не было такого огромного количества пакетов, пластика, вот засорения экологии. Но тоже есть над чем подумать, но сейчас про тележку. Тележку, по которую и для супермаркетов, которую изобрели в 1937 году, относительно недавно. Символ эпохи потребления и одно из самых успешных маркетинговых изобретений 20 века, как раз в 1937 году, ее создал Сильван Голдман, как раз фамилия Голдман, да, говорит, потому что человек озолотился, вот владелец американских сетей магазинов. Вот, и как раз в 20-е годы в Америке в большом количестве стали открываться супермаркеты. Их посетители покупали ровно столько, сколько можно было унести в руках. Ну, естественно, не положишь ты себе куда-нибудь там за шиворот, да? А вот Голдман долго продумывал, как увеличить продажи, пока ему в голову не пришла идея корзинки на колесах. И что было дальше, я вам расскажу после небольшой паузы. Не переключайтесь. Радио
Гомедиус. Школа дизайна с Анной Карпенко.
Рассказываю вам сегодня интересные истории про создание некоторых предметов, которыми мы пользуемся до сих пор. Создавались они лет 100 назад минимум, да, но они до сих пор у нас в обиходе. Это про как раз промышленный и предметный дизайн, и сейчас мы рассказываем вам про тележку для супермаркетов. В двух словах, то если вдруг кто-нибудь что-нибудь пропустил в предыдущем блоке, то изобрел ее один владелец американских сетей магазинов, когда понял, что потребительская способность у людей повышается, люди хотят покупать, но им не в чем. Короче, они покупают ровно столько, сколько они могут вынести у себя в руках. И ему пришла идея сделать какой-то контейнер, либо тележку. Можете, кстати, загуглить эту тележку для супермаркетов. Изобретена она была в 1937 году. Вот, а он ее сделал. Ее прототип, да, самая первая модель, она была сделана из складного стула и корзинки, а потом с помощью одного инженера, Фреда Янга, он спроектировал первую тележку с металлическим каркасом, чтобы она, ну, все-таки не разваливалась, да, и была более надежная, потому что продукты в большом количестве весят много. Вот, и колесами, и двумя корзинами, собственно говоря, то, что чем-то похоже на теперешнюю современную нашу тележку. Вот, другой инженер разработал метод массового производства тележек, создал сборочную линию, способную формировать и сваривать проволоку. И в апреле 1940 года изобретение запатентовали. Впрочем, тележки стали популярны совсем не сразу. И, кстати, в нашей стране, вот как я и говорила, они тоже не так уж прям давно пришли в наш супермаркет. И женщины не хотели снова возить нечто напоминающее детскую коляску. И тут есть о чем подумать. А мужчины по той же причине боялись показаться недостаточно мужественными. Тогда Голдман пошел на хитрость. Он нанял людей, которые специально приходили в его магазины и демонстративно пользовались новыми тележками. Кстати, я знаю, что сейчас есть такой маркетинговый трюк, когда люди создают массовость в каком-то там ларьке либо магазинчике, чтобы показать, что там прям покупательская способность, что там еще покупают, и там прям все так нужно. Есть такая история. Вот. И здесь он пошел таким же путем. И кроме того, в 1946 году появились усовершенствованные модели с откидывающейся задней панелью, позволяющей собирать много тележек одна в одну, это то, что мы видим сейчас, и передвигаться вместе. В 1950 году в Америке появилось множество супермаркетов и торговых центров с большими парковками, и с тех пор тележка стала одним из самых популярных предметов масс-маркета. Собственно говоря, мы и пользуемся ей до сих пор. Показательный пример дизайна, меняющий поведение людей, так называемого behavioral design. Тележка заставляет людей покупать больше и таким образом меняет поведенческие привычки. Хотя я, если честно, люблю взять тележку и купить очень мало. Меня это даже развлекает чем-то. Я не такой человек, на которого сильно влияет реклама. Вот. Поэтому даже скидки, купи два, получишь третий в подарок, я очень редко на такое ведусь, только если мне действительно нужна эта вещь. Поэтому behavioral design на меня вроде как влияет, но не сильно. Но если говорить про массы, массово, конечно, покупательская способность из-за этого и увеличилась. Возможно, надо отмотать время назад и оставить всех с авоськами. Интересно посмотреть, как бы люди поменялись бы к нашему времени. Вот что-то мне такая идея интересная пришла. Вот. А схожим образом на человека повлияли, к примеру, холодильники большого размера, естественно. Вот. Еще одним примером поведенческого дизайна это является зубная щетка, благодаря которой в привычку вошла утренняя и вечерняя гигиена. И много-много таких вещей, которыми вроде как есть смысл пользоваться. Вот, но есть же и другие их заменители, да, но когда ты делаешь нечто более практичное и красивое, то люди сразу обращают на это внимание. Вот, если вы там продумываете уже свою какую-то невероятную дизайн-идею, то имейте в виду. А сейчас мы с вами поговорим про чемоданы. Чемодан Римува, он возник в 1931 году. Его зарегистрировал Ричард Моршек, сын владельца компании Gertz and Moršek, производивший коробки и чемоданы из дерева, фанеры и кожи. Я уже прям вижу, к чему это все шло. Вот если вы чем-то занимаетесь, то представьте, что всегда есть куда стремиться. Ричард экспериментировал с разными материалами, пытаясь сделать корпус чемодана легче и надежнее. И в 1937 году он разработал первый чемодан из алюминия. Вот эти самые прекраснейшие алюминиевые чемоданы на колесиках, вот сейчас речь про них. Но потом началась война, и работу пришлось отложить. После Второй мировой войны Римова вернулась к делу и в 1950 году выпустила модель чемодана, вдохновленную пассажирским самолетом. Юнкерсов 13, по-моему, так это называется. Он был полностью сделан из металла и стал символом новой эры путешествий. Надежный, достаточно прочный, металлический каркас, максимально футуристичный, необычный, представьте, 1937 годы. Как и самолет, чемодан был обшит алюминием, и четко параллельные складки делали его узнаваемым и не похожим ни на один другой чемодан. Такое решение не было чисто дизайнерским. Ребра жесткости позволяли чемодану выдерживать большие нагрузки, алюминий переносил любую влажность и не покрывался ржавчиной. Чемоданы Римува стоили дорого и стали олицетворением роскоши. На самом деле и сейчас такие чемоданы, еще какие-нибудь кожаные, вот это тоже, ну, такой элемент роскоши. Чаще всего люди выбирают что-то менее, что более, так сказать, ненадежное, более дешевое, я бы так сказала. Потому что очень часто сейчас, конечно, эту тему повторяют, но пластиковые чемоданы к нам пришли, но они очень часто ломаются, потому что на них непонятно, в каком состоянии будет ехать ваш чемодан и как его в самолете куда закинут. Вот, и, к сожалению, такие чемоданы сейчас, если не металлические, то меняют очень часто. Поговорим про бутылку для соевого соуса, которая, наверное, может стоять точно такая же у вас в холодильнике. Знаменитую бутылку для соевого соуса придумал Кэнди Экуан, один из пионеров японского промышленного дизайна. Его отец и сестра погибли в Хиросиме после взрыва атомной бомбы, и картина ужасных разрушений, по словам самого Экуана, сделала его создателем вещей. Позже он поступил в Токийский национальный университет изящных искусств и музыки, а в 1957 году вместе с тремя другими выпускниками основал лабораторию, первую студию дизайна послевоенной Японии. И участники учились в ФРГ и Америке, а вернувшись в Японию, стали заниматься проектированием продуктов для масс-маркета. Бутылка для соевого соуса корпорации Kikkoman появилась в 1961 году. Экуан сделал около 100 вариантов, прежде чем нашел удовлетворяющую его каноническую форму. Вот, чем-то напоминающую бутылочку от сяке. Если до этого соус переливали в специальную керамическую посуду и ставили на стол только в ней, то бутылка Kikkoman из толстого тяжелого стекла заняла на столе свое заслуженное место и не менялась с момента запуска в производство. Кстати, очень похожая бутылочка с соевым соусом стоит даже у меня в холодильнике, хотя я соевый соус не ем, но она там стоит. Дальше расскажу вам про плеер Sony Walkman, который тоже был когда-то у меня. Но изобрели его в 1979 году. До меня уже дошла более обновленная версия. Компания Sony начала разрабатывать устройство для записи и воспроизведения звука на аудиокассетах в 1960 году. В 1969 году в продаже появился портативный аудиоплеер, ставший невероятно популярным. Годом ранее NASA выдавала его американским космонавтам, отправляющимся в космос на корабле «Аполлон-7». К концу 70-х годов в Sony уже было несколько кассетных аудиоустройств разного типа. Громоздкий магнитофон, компактный диктофон и так далее. Но основателю компании не хватало небольшого устройства, на котором можно было бы слушать музыку во время длинных перелетов. Вот. И он поручил вице-президенту Sony Нарио Оге разработать небольшой магнитофон для воспроизведения звука в наушниках. Боже, как хорошо, что хоть кому-то было неудобно жить. Кто-то хотел себе просто плеер, и теперь у нас есть плеер, друзья мои. А так, представляете, если бы человека не возникало... Типа вообще у людей не возникало никаких желаний, и они бы не смогли поделить... И не было бы конструкции... О, боже, мы вообще так бы скучно жили. мы бы, наверное, деградировали. Первую версию Sony Walkman придумал один из дизайнеров, блестящий инженер, известный как «Сокровище Sony». Он заработал себе на образование сборкой электроники и прошел путь от рядового сотрудника до директора центра исследований. Вот это карьерный рост. Ну, потому что очень умный был человек и предан своему делу. Я уверена, что это было так. 1 июля 1979 года Sony представила новый плеер. Качество звука было очень хорошее. Пленку можно было перематывать назад и вперед. Он еще был пленочным, кассетным. Менялась скорость воспроизведения записи. Два разъема для наушников позволяли слушать музыку вдвоем. По задумке дизайнеров, разработавших минималистичный корпус цвета джинсов, он был такой темно-синего цвета, с металлическим отливом, главными потребителями нового устройства должны были быть все-таки подростки. К продвижению нового продукта другой основатель Sony привлек лучшее рекламное агентство страны, знаменитостей и музыкантов. И плеер стал невероятно популярным. Благодаря Sony Walkman музыка вышла за пределы домов, машин и концертных залов. Это прям, знаете, свобода. Полная свобода. И как раз можно было и забрать с собой, слушать на пробежке, в путешествии, хоть в лесу, где угодно. Теперь ее можно было брать с собой даже в метро, спортзал, офис, путешествие. Вот, плееру удалось не просто стать неотъемлемой частью культуры 80-х, 90-х годов, но и изменить целый мир. И последний кассетный плеер Walkman вышел в 2002 году. Вот такой как раз был у меня. За 25 лет в производстве было выпущено более 40 разных версий и около 200 миллионов экземпляров. Позже появились модели для компакт-дисков и MP3, и выпускать Walkman перестали уже с появлением iPod и развитием интернет. Про первую модель мышки расскажу вам через пару минут. Не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Как жалко, что у нас так мало времени с вами осталось. Я так много всего рассказала. У нас сегодня тема промышленного дизайна, вообще дизайнерских вещей, которые вошли в обиход лет 100 назад, и мы пользуемся ими до сих пор. Рассказала сегодня про очень большое количество всяких предметов, в том числе это и как раз говорили про тележку для супермаркетов, да, откуда она произошла, и планетарный миксер был, и чемодан металлический красивый. И сейчас я хочу вам рассказать. Поговорили, кстати, еще про бутылочку для соевого соуса. И было много-много всего, если хотите узнать. Если вы пропустили, то на сайте tvrgomel.by в разделе подкасты, пожалуйста, заходите, находите передачу «Школа дизайна» и прослушайте. Очень интересно. Поговорили про плеер Walkman, который, кстати, тоже был и у меня. И сейчас хочу вам рассказать про рождение первой мышки. Официальным днем рождения мыши считается, запоминаем, правда, зачем нам это надо, 9 декабря 1968 года. В этот день на компьютерной конференции в Сан-Франциско исследователь-инженер Дуглас Энгельбарт и его коллеги из научного центра ARC представили первый прототип устройства. Модель была деревянная, имела одну кнопку, она, кстати, прям очень некрасиво выглядит, ну, прям напрямую скажу, вот просто загуглите, посмотрите. Очень странная. Она как коробочка с такой же квадратной, даже не квадратной, прямоугольной кнопкой. Имела одну кнопку и два перпендикулярных колесика внутри, внизу. Когда устройство перемещалось, каждое из колес крутилось в своем направлении. Название «мышь» появилось после, чуть-чуть позже, да, вместе со шнуром, напоминающим хвост. Ну, понятное дело, очень, правда, и похоже. В 1970 году Энгельбарт получил патент на новое устройство. Однако первая рабочая модель была создана только в 1973 году. Благодаря его коллеге. Это он изобрел конструкцию с шариком, давившим более точечные и то, дававшим, наверное, такие более точные координаты курсора. И мышь начала 70-х была сделана из светлого пластика. Вот более-менее похожая на теперешнюю мышь. Имела три кнопки и гораздо больше напоминала современные модели. Но была такая же, немножко топорная, квадратная. Но у нового устройства, предназначавшегося для работы на компьютере, Xerox, был большой недостаток. Мышь стоила $400. Сегодня это $1000. Вы представляете, как это было дорого? В конце 1970-х годов Apple разрабатывали модели новых компьютеров Lisa и Macintosh, и сделать мышку для Lisa попросили Дэвида Келли, главу компании Huawei Kelly Design. И в 91 году компания стала называться IDEO. Перед дизайнерами стояла задача сделать надежную, удобную и доступную вещь. Мышь Apple должна была стоить в десятки раз дешевле, и чем с ее предшественница, и быть более функциональной. Келли и ее коллеги исследовали поверхности столов, анализировали положение рук, продумывали звук, который слышно при нажатии на кнопку. В результате были сделаны сотни прототипов, в том числе и шарика от дезодоранта и крышки от масленки. Келли не просто придумывал мышь, он разрабатывал новую методологию проектирования и вместе с Тимом Брауном из IDEO создал новую концепцию дизайн-мышления. Лиза Маус вышла в 1983 году. Дизайн корпуса разрабатывал Дуглас Дейтон из команды Келли и Билл Дрессельхаус из Apple. Мышь была прямоугольной и с одной кнопкой. С тех пор все эппловские мыши делаются по такой схеме. Но они более сейчас такие, более приятные. А год спустя появилась немного изменившаяся модель Macintosh Mouse, ставшая очень популярной вместе с Apple Macintosh. Первым в мире массовым компьютером с полностью графическим интерфейсом. Вот как раз Apple Macintosh. Мышь стоила всего $25. Представляете, $1000 и $25. И была доступна большинству пользователей. Сегодня IDEO – одна из самых крупных и значимых компаний в области дизайн-консалтинга. А Дэвид Келли остается важнейшей фигурой в истории дизайна. Вот так вот, друзья мои. Поговорим про соковыжималку? Конечно. Соковыжималку изобрели в 1990 году. Писать, как совсем прям недавно. Если честно, первая соковыжималка, вот прям, пожалуйста, Juicy Сетив. Вот прям напишите, либо соковыжималка 1990 год. Вот просто загуглите. Это прям, знаете, наверное, что-то схожее из фильмов про будущее, где огромные пауки-тараканы, либо Чужой. В общем, очень интересный образ у нее был. Первые эскизы знаменитой соковыжималки Филипп Старк нарисовал путешествие по Италии. Он сидел в пиццерии на небольшом острове, ел кальмаров и набрасывал на салфетке варианты устройства. Салфетку Старк отправил Альберто Алесси, владельцу знаменитой итальянской компании Алесси. Тот заинтересовался, и в 1990 году новое изделие появилось в магазинах. В конце 90-х годов Филипп Старк, дизайнер интерьеров, в его послужном списке резиденция Франсуа Матерна в Елисейском дворце. Также он был дизайнером мебели, освещение аксессуаров, уже был суперзвездой на те времена, а количество желающих поработать с ним зашкаливало. Вот его соковыжималка очень характерна для дизайн-волны 90-х годов. Непрактичная, неоднозначная, вот прям вот даже у меня, да, вот я очень люблю интересные дизайнерские штуки, но она немного, как правильно сказать, выглядит опасно. Я скажу так, она немножко выглядит опасно. Вот, и она не самая удобная в использовании на самом деле. Тем не менее, входит в топы шедевров дизайна и в коллекции музеев во всем мире. Потому что она, знаете, с каким-то таким огоньком и немного футуристична. Наверное, поэтому. С помощью Juicy Сетив, напоминавший ювелирное украшение, Филипп Старк показал, что покупатель – это живой человек, он личность, а не безличностный какой-нибудь там потребитель, непонятное лицо, которое просто удовлетворяет свои нужды. Человек должен пользоваться этой вещью, она должна передавать его характер, и даже сложно делать какие-то индивидуальные вещи для массового использования, потому что все мы разные, и, как видите, может быть, я не говорю, что это плохая вещь, она просто очень необычная, и она цепляет какими-то своими такими моментами, которые вызывают определенное чувство. Вот это, кстати, должен делать предметный дизайн, на самом деле, вызывать чувства у людей, причем разных людей. И действительно, соковыжималка Филиппа Старка служит больше эстетическим, нежели функциональным целям. Этот предмет показывает, как изменилась философия дизайна. Если раньше модернистским девизом было «форма следует функции», то теперь форма стала следовать эмоции. Вот я про это говорю, да, что вызывать чувства, вызывать эмоции. Что эта вещь не просто прикладная, что мы просто пользуемся, вот, ну, поговорим про грабли, да, грабли и грабли. А вот это как идея какая-то, да, которая вызывает у вас определенные мысли, так на подумать. Одним из пропагандистов и идеологов этого подхода был Дональд Норман. На обложке его знаменитой книги «Emotional Design» изображена как раз Juicy Сетив Старка. Вот. Загуглите, пожалуйста, эту соковыжималку, я вас очень прошу. Нам будет с вами о чем поговорить после эфира. А пока вы смотрите картинки, либо вы где-нибудь сейчас едете, я вам хочу напомнить, что наш эфир можно переслушать на сайте tvrgomel.by в разделе «Подкасты» «Радио Гомель Плюс» 103.7 FM. Поговорим сейчас про стул. Стул называется «Chair Chair, немножко по-белорусски сказать, Chair One компании Magis. Стул Chair One придумали в 2003 году немецким, был придуман немецким дизайнером Константином Грчичем. Очень интересная фамилия. Вот для итальянской компании он был придуман, Magis, выпускавший пластиковую мебель и другие изделия. Название возникло случайно. Папка с файлами на компьютере Грчича называлась Magis 1. Стул был абсолютно новейшеством. Он был полностью отлит и сразу получился готовым, не требовали дальнейшей обработки. Вот тоже посмотрите, пожалуйста, стул. Chair One называется, 2003 год. Он идет в форме каркаса пластикового. Внутри каркаса, как будто вот мы его сделали из полосок, и внутри формируются треугольники и всякие неровные фигуры. Вот, он стоит на прочной базе и выглядит, ну, прям очень дизайнерски. Это очень необычный стул. И смысл в том, что его отлили цельным. Обычно вся наша мебель собирается по частям, а здесь прям цельный продукт. Верхняя часть представляла собой легкий несущий каркас, вот как раз из множества треугольных секций. И внешний вид стула, лишенного каких бы то ни было декоративных элементов, отсылал к архитектуре Баухауза и немецкому рационализму. А про немецкий рационализм – это как раз про то, что должно быть и прям супер дизайнерски эстетично, и супер практично. А все предметы, про которые я вам сегодня рассказала, это прекрасные предметы культового дизайна. Настоящая сила дизайна заключается в изменении жизни, а не в коммерческой успешности. Мы окружены продуктами, которые существенно меняют повседневность. От внутренних капельниц до подушек безопасности. И дизайн – это как воздух. Если все хорошо, мы его не замечаем. Если у вас все хорошо, замечайте это, пожалуйста. А также жду вас каждый понедельник в 15:00 в нашей школе дизайна на радио Гомель Плюс 103.7 FM. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Школа дизайна с Анной Карпенко.